Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Судьбы Божии. Аскетические опыты. Том 2». «Несть ваше разумите времена и лета, я же, Отец, положил в своей власти».
Ну, видите, особенность вот русского текста в том, что нет ударений, к сожалению. Вот церковно-славянский язык чем интересен, как вот мы с вами говорили, он ударение обязательно в тексте стоит, тогда легче читать. Ну, не суть. Сейчас мы же, у нас с вами не урок церковно-славянского языка все-таки. Давайте смысл попробуем понять. Давайте вот предложение все прочитаем.
«Сказал Господь апостолам, когда они вопросили его о времени, в которое должно образоваться царство израильское».
Ну, вот эти церковно-славянские слова говорят о чем? Что не дано вам знать будущего. То, что во власти Отца Небесного.
То, что нам часто говорят, не будете знать ни дня, ни часа, это так.
Ну да, то в том числе и это, да. Мы же говорим о судьбах Божьих, правда? Что то, что будет, нигде не написано, так скажем. Понимаете, будущее. Оно складывается из сегодняшнего дня. Вот помните вот случай с пророком Ионой? Ниневия так нагрешила, что Господь решил уже не терпеть и наказать, да? Но посылает пророка, дает им шанс, они этим шансом пользуются, и он меняет свое решение. Ну и много таких было историй и случаев, да? Поэтому вот наше будущее, наше завтра, оно зависит от нашего сегодня. Как мы себя, как мы проживем, да, как мы будем думать, чувствовать, молиться там и так далее.
То есть фатализм полностью исключается из жизни христианина?
Ну, наверное, да, так. Поэтому Господь это апостолам говорит, они его говорят, когда это будет сложиться, да, он говорит, не ваше дело, занимайтесь тем, что вас точно касается, да, своей душой, своим спасением. А знать там пророчество и будущее, это не вам дано.
Этот ответ Господа есть ответ на все вопросы любопытства и гордости человеческой о судьбах Божьих.
Вот, видите, замечательно. Когда мы начинаем с вами мучиться вопросом, а почему так, а почему не так, да? Почему со мной не так, как мне хотелось, или почему там в государстве, там, или вообще в странах каких-то не так, ну, не дано нам знать все сразу.
Но когда мы мучимся, мы же можем покаяться, и Господь изменит решение, что-нибудь.
Нет, правильно.
Может привести.
Правильно, но если человек, я говорю про бесплодные рассуждения, когда они не вытекают в покаяние, допустим, да? А когда просто человек мучается и все, бывает же, что человек попадает просто в печаль. Не в покаяние, да, вот противоположность покаяния – это печаль. Когда он увидел свои грехи, да, увидел, что Господь его как-то вразумляет, и он от этого начинает не укрепляться, не исправлять, а начинает унывать, там, печалиться, терять надежду, всякое настроение, веру и так далее. Об этом речь идет, что не надо просто так любопытничать. Не дано нам.
«Несть ваше о человеке, разумейте то, еже Бог положил во своей власти. Вам свойственно понимание, соответственное уму вашему. Не свойственно вам понимать мысль ума беспредельного».
Ну, я думаю, что тут не надо даже объяснять, все понятно, да, что даже то, что вот мы анализируем, видим, да, думаем, что-то считаем, делаем какие-то выводы, все человеческие выводы. А ум Божий и ум человеческий – это не одно и то же далеко. И Божьи мысли совсем на человеческие не похожи. Потому что наши приземленные, да, страстные, испорченные. А ум Божий всесовершенный, святой, всемогущий. Потом нам и не дано, мы поэтому часто и понять не можем. И с этим надо просто согласиться.
«Ваша деятельность в человеке должна всецело заключаться в исполнении воли Божьей. Образец этой деятельности показан, правила этой деятельности преподаны человечеству совершенным человеком, Богом, принявшим на себя человечество. Движимые силы правильнейшей веры в Бога, последуйте тщательно заповедям Евангелия и покоряйтесь благоговейно судьбам Божьим».
Ну да, вот что нам делать получается? Нам открыто, что делать, да? То есть имеется в виду, вот правила эти показаны, да? Во-первых, даны человеку Богу, это в Священном Писании, в Евангелии, и показано, как их выполнять. То есть вот Господь очень много сделал для спасения, в том числе и показал, как выполнять заповеди. Вот поэтому нам это дано все. Поэтому смотрите, вот как пробовать заповеди исполнять, вот у святителя Игнатия тут описано. «Движимые силой правильнейшей веры в Бога, последуйте тщательно заповедям Евангелия и покоряйтесь благоговейно судьбам Божьим. Вот, знаете, вот часто люди вопрос задают, вот как, в чем промысел Божий, да, как его увидеть? Оказывается, надо начинать с чего? Опять же, с веры. Вот если человек, допустим, ну вот буквально недавно вот сейчас общался с человеком, он рассказывал про одного прихожанина, который считает себя прихожанином храма, там окормляется у какого-то священника, там что-то о себе, ну, думает, что он христианин. А в разговорах у него сквозит там, что он там по гороскопу какой-то там, не знаю, там какое-то животное, оккультизм сквозит и так далее. Вот пример христианина, который искренне считает, что он христианин, но на деле, на поверье, он не христианин. И в жизни не будет христианина, потому что у него неправильная вера. Он верит неверно. Вот мы много раз с вами приводили эти примеры, но еще раз приведем для закрепления, так скажем. Вот если человек изучает физику, и он неправильно понял формулу, он никогда не решит примеров. Или медик, допустим, изучает тело человека, но не выучил, он никогда не станет хорошим врачом. Также и вот в плане веры, если мы основ веры не знаем, если у нас нет системного такого мировоззрения христианского, то никогда жизнь такого человека не будет христианской. Никогда. Потому что он ее просто не знает. Вот он верит, допустим, что он какой-нибудь козерог, допустим. И он не будет думать как христианин. Потому что в самом, допустим, вот этом самом обращении к гороскопам уже заложено предательство Христа.
А в связи с рекомендациями святителя Игнатия, нам нужно с этим человеком разговаривать или ему что-то советовать, или говорить, что твоя вера неправильная, вот ты должен там, или промолчать, но это уже да, его дело, дело его духовника, например.
Ну, конечно, это и дело, но если уж совсем человек заблуждается, мы должны вежливо, очень корректно сказать, ты знаешь, вот это ну, не совсем христианское дело, ты спросил духовника, как он к этому относится, да? Потому что ведь часто бывает, что отношения священника и прихожанина очень мимолетные, и священники не знают своих прихожан, часто бывает. Вернее, знают их по тому виду, с которым они приходят в храм. А как они живут, особенно этот, вот этот тот же самый человек, вот нашему прихожанину рассказывал, что у него совсем нет грехов. 40 с лишним лет человеку. Совсем нет грехов. Но он, правда, немножко курит. Хотя он не считает, что это грех, да? Ну и занимается оккультизмом. Это то, что вот на плаву, да, оказалось. То есть такой человек свои вот эти грехи, он бедами-то не видит. И священник, и такой человек, придя на исповедь, он будет каяться там, в чем редко хожу в церковь, не пощусь, там, не выполняю молитвенное правило, да? Опоздал на службу. Но он не коснется вот той глубины, да, которая касается его лично. Вот не ритуальных грехов, таких, которые там, нарушение ритуала, там, да, или каких-то традиций внешнего поведения, там, не ставлю свечку, там, еще что-нибудь, да, а именно вот его личности, она теряется, он не видит этих своих грехов сам, естественно, он их не приносит на исповедь. А поскольку на исповеди это не то время, когда разбираться, священник его пускает на причастие, и такой человек себя абсолютно полностью считает христианином, на самом деле не являясь таковым, только, или только по названию. Это практика, которая вот существует всегда у нас. Понимаете, в чем проблема? Поэтому, конечно, сказать такому человеку, брат, ты, священника, ты спроси, как вообще к гороскопам относиться. Не учить его, а просто так посоветовать. Он придет, скажет, а священник за голову схватится, оказывается, у него там прихожанин-то, он какой. Вот это как раз проблема отсутствия катехизации, знакомства.
И тут бесполезно ждать, что время как бы вот подкорректирует.
Не, ну может Господь милостив, может и пошлет ему там какую-нибудь книгу в нужный момент или так далее, но это все равно, что, знаете, вот человек рядом с больницей ходит с тяжелой болезнью и надеется, что со временем она пройдет. Она пройдет, конечно, умрешь и болеть ничего не будет, но просто зачем так долго ждать? Ведь есть естественный процесс. Или допустим, знаете, как, да, не поведем ребенка в школу, когда-нибудь он научится читать. Но когда-нибудь, там, конечно, 20 лет там попросит его научить. У нас же нет в голове азбуки, правильно? Она не заложена. Также и основы веры не заложены в нас. Мы их должны приобрести, взять, да, чтобы они стали нашими. Научиться у церкви. Вот. Научиться основам христианской жизни. Не только внешне ритуальными, да, я имею в виду хождение на службу, постановку свеч, а внутренними. как жить, да, по-христиански. Вот ведь важные вопросы. А жизнь, она обязательно связана с тем, что человек, видите, следуйте тщательно заповедям Евангелия. Если человек Евангелие не знает, если он в тексте евангельском заповеди не видит, то как он будет им следовать? Это же фантастика просто. Изучайте правила дорожного движения и ездите на автомобиле без происшествий. Нормальная же фраза? Но если я не изучаю правила дорожного движения, не знаю их, как я буду ездить без происшествий? Это же все просто. Вроде бы, да? Но это же сколько нужно труда заставить себя учиться пойти. Там, пусть в приходе, допустим, нет огласительных каких-то курсов, хотя бы в интернете их сейчас очень много, много авторов, которые знаменитых духовников там, и так далее, которые начитали уже видео лекции, аудио лекции. Вообще проблемы сейчас образовываться. С каждым годом все больше и больше вот таких возможностей, замечательные лекторы, там, именитые и так далее, вот, говорят об основах веры. Надо аудио, вот тебе аудио. Хочешь книги, в церковных лавках очень много книг об основах веры. Не умеешь читать, не можешь слушать, видео уже там с картинками, пожалуйста. Но, что интересно, с каждым годом теряется познавательная способность и потребность даже изучать. Вот особенность тоже нашего времени.
Жажда знаний уходит с возрастом или
вообще? Нет, не с возрастом. Я думаю, что это особенность современности. Объясню почему. Потому что мы засыпаны информацией. Не знаниями, а информацией. Вот этот вот мусор, который у нас копится в голове, у нас же все равно познавательные способности ограничены. Я же могу в свою голову вместить очень немного на самом деле. Но если я вмещаю политику, новости, еще что-то, какие-то сплетни, переживания, мне на настоящее, на серьезное дело-то остается очень мало возможностей. Вот, поэтому... Это, конечно, совсем другой образ жизни, когда человек начал Евангелие изучать. Причем изучать не просто читать с толкованиями, да, чтобы нам разъяснили отцы-толкователи, что, собственно, в этом тексте является заповедью, потому что это же до анекдота доходит. Когда вот практически занимаешься с людьми и видишь, что человек Евангелие вроде бы читал, а он его не понимает просто. Тоже ведь такой вопрос. Какой смысл чтения без понимания? Там просто никакого смысла нет. Ведь когда вот мы, допустим, читаем, вот нам прислал любимый человек письмо, да, там вот там мама прислала письмо, а я не понимаю смысла. Ну что я складываю эти буквы в слова, а смысл до меня не доходит. Я информацию не получу. Чувства от моей мамочки, которая мне письмо прислала, не могу понять. Вот, поэтому тут проблема-то серьезная, что человек должен, если хочет быть христианином, он должен начать изучать Евангелие, изучать основы веры. Тогда у него жизнь начнет меняться. Он должен ее уже подкорректировать, да, освободив время не на прогулку с друзьями, не гулянку, пьянку там какую-нибудь, не просмотр телевизора там или копание в соцсетях, а начать изучать. Да, хотя бы понемножку, я же не говорю там весь день посвятить там 20 минут, 30 минут, 10, 15. Но это уже, чтобы понять, да, чтобы до тебя дошло, во что верят православные христиане, и тогда жизнь человека начнет меняться. Это те реальные семена, которые дают потом всходы. А не так, что вот он у нас участвует в таинствах, причащается, а сам оккультист и непонятно вообще, как живет. Это вообще беда очень серьезная.
Что приводит к нарушению, к попранию заповедей Христовых, к противодействию судьбам Божьим, к противодействию тщетными усилиями, ропотом, хулою, отчаянием? Забвение о вечности, забвение о смерти, забвение того, что мы кратковременные странники на земле, отвержение мысли, что мы на ней изгнанники, стремление удовлетворять похотениям и страстям, желание наслаждаться наслаждением плотским и греховным, пагубный обман и обольщение себя, под обаянием которых человек безумно злоупотребляет властью над собою и своим произволением, принося себя всецело в жертву земной суетности, убивая себя для блаженства, возвращенного страдальческим подвигом Искупителя, готовя себе в аде вечный гроб, гроб и для тела, и для души.
Угу. Вот такой вопрос, смотрите, какой замечательный. Почему мы забываем о заповедях? Попрание – это не только забывание, это еще и противодействие. Почему мы не живем по заповеди? Вот мы узнали, да? Узнали что надо любить врагов, допустим, да, блаженны нищие духом. Почему вот основная церковная проповедь сейчас идет «радуйтесь и веселитесь». Кстати, вот «радуйтесь и веселитесь». Современному человеку, вот невоцерковленному, это как бальзам на душу. Церковь призывает радоваться. Плохо? Да неплохо. Но, извините меня, это же последняя заповедь. Нагорная на проповеди, заповеди блаженства. Это как бы вершина всего, всего здания этих заповедей. И первое, фундамент, блаженны нищие духом. А «радуйтесь и веселитесь» – это же купированная же заповедь, она же звучит так, звучит полностью так. «Радуйтесь и веселитесь, ибо так гнали пророков, бывших до вас». Знаете, речь идет о чем? Что христиан за веру должны гнать, и такое духовное состояние получается у христианина, что он радуется не радостью, там, что вкусное там, пиво купили там, или фильм какой-нибудь там, друзья пригласили, а радуется духовная радость, она совсем другая, другое состояние совсем, которое нам непонятно. Но мы же хотим радоваться сейчас, телесно, там, плотски. И как раз вот эти вот радости, которых мы греховные, которых друг друга призываем, они как раз и приводят к тому, что, смотрите, противодействию ропоту, хуле, отчаянию, да? Почему так получается? Потому что человек стремится исполнять свои греховные пожелания. Напитывает страсти, гибнет. Потому эти слова, они жесткие такие, но это слова правды. Уж лучше пускай нам мы вот это вот прочитаем, да, что если ты будешь жить вот так вот греховно, обманывая себя, что куда ты попадешь? Попадешь в ад. Это правда, сейчас у нас тоже тенденция такая идет, как мы уже с вами говорили о том, что Алексея Ильича Осипова, да, такое зарождается учение о конечности вечных мук. Это же неправильно получается. Это не по-евангельски. Пару-тройку неловких ссылок – это же не доказательство. Вот, поэтому тут мы с вами должны очень быть внимательными. Учиться у отцов действительно. Почему? Потому что я уже на практике вижу вот эти результаты такой проповеди. Человек приходит и говорит, а зачем мне каяться? Ад не вечен, все спасемся. Все. Что ему сказать еще? Вот это ты такой профессор сказал. Ну правильно, я доцент, он профессор. Разные весовые категории. А ум-то надо включать, мало ли кто сказал. У нас в истории церкви было так, что и еретиками были и патриархи, поэтому вообще я имею в виду в истории Вселенской Церкви. Поэтому тут надо быть очень внимательными, не авторитет должен быть, не авторитет должности, да, или звания, или там сана, а говорит человек святоотеческое учение или нет. Поэтому надо очень быть внимательными, чтобы не заблудиться.
Батюшка, что такое противодействие заповедям тщетными усилиями? То есть у нас ничего не получается, мы все равно продолжаем именно вот это предпринимать.
Да, конечно.
То есть когда уже видно, что не выходит, значит, нужно оставить это.
Ну, конечно. Что тщетные усилия как это? Напрасные, пустые усилия.
Да как понять, где нужно быть настойчивым, а где лучше оставить?
Тут это более такой, знаете, практический вопрос тут, сложно так сказать.
Это уже исходя из
Практики,
из,
да.
Из практики. То есть, значит, нарушение заповеди у нас от того, что мы забываем о вечности.
Конечно. И о том, что мы конечные существа. Ну, то, что называется страхом Божиим, да? Основа страха Божия какая? Что человек понимает, что он конечный, что он будет смерть когда-то у нас, и ответ перед Богом за прожитую жизнь. И определение уже, или ты идешь вместо мучений вечных, а вечное в этом понимании это значит бесконечное, о чем Господь в Евангелии говорит, да, что не будет конца и таким мучениям, в отличие от наших современных мудрецов. И это должно человека породить в первую очередь страх, не хочется погибать, не хочется мучиться вечно. Соответственно, что делать? Надо исправляться. А если об этом забывать, если муки не вечны, если все спасутся, тогда зачем это все надо? Живи, как живется. Радуйтесь, веселитесь. Видите, это как раз противоположно тому, что святой Игнатий говорит. Но он-то не придумал, он же на отцах строит свое учение.
Ну, мы же, многие же христиане понимают, что жизнь конечная, что придется отвечать, но все равно...
Забываем. Это как бы, знаете, да, вот в памяти это... есть, а где-то там, вот где-то в подкорке, конечно, каждый понимает, что умрет. Но как бы, знаете, вот есть вера мертвая. Вот человек говорит, да, я верю, что что-то над нами есть, но эта вера не подвигает ему стать христианином, допустим, или исправлять жизнь. То есть вера должна быть живая, да? Так же и так вот в подкорке есть, что когда-то умрем, но какой-то, знаете, такой вот веры, что ли, в это почему-то у нас нет. Знаю, как бы, да, но не верю, что со мной случится там сейчас, завтра, послезавтра.
Ну вот говорится же о том, что подсознательно все люди понимают, что они вечны, поэтому вот нет понимания.
Безусловно, вечности. Это что-то с этим связано точно, что какое-то для же смерти она неестественна. Неестественно же, Господь не создавал человека смертным. Это же пришло с грехопадением, получается. Поэтому тут, конечно, да, это такая беда. Серьезно, что мы забываем.
То есть помнить забываем о смерти нужно постоянно, вот ежесекундно.
Ну, ежесекундно у нас не получится, но хотя бы напоминать себе. Хотя бы вот перед вечерним правилом, да, хотя бы хоть раз в день вспомнить, что вдруг это молитва, вот молитвословие в вечернем правиле говорит, что а если это моя постель будет моим гробом, да? То есть так вот перевести, если на банальный наш язык, обычный, обыденный. А если я умру сегодня ночью? Знаете, такой вот хорошие же мысли. Итог какой-то подвести, раскаяться в грехах дня. Это совсем другой образ жизни, понимаете, чем тот, который вот радуйтесь, веселитесь. Это более внимательная жизнь, более спокойная, более ограничивающая себя в каких-то развлечениях. Совсем другое настроение должно быть, чтобы помнить о смерти. А если мы мечтаем, мы живем в суете, у нас куча планов, какая там смерть? Не хочется о смерти думать. Подсознательно в эти мысли выдвигаешь куда-то на задний там план, в затылок куда-нибудь, чтобы не
замечала,
мешали.
Я замечала, что вот воцерковленные люди, они редко, вот когда спрашиваешь их о планах, они очень редко планируют что-то.
Ну, это верно. Это верно.
Хотя иногда так кажется, вот как вот работать, если план не строить.
Ну, планы можно строить, но их надо добавлять всегда, что мы бы хотели это, но как Бог даст, да? Умирать, собирайся, но пшеничку посеять, да? Вот. Это же мудрость народная, она правильно говорит.
«Сие мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе», увещает христиан апостол Павел, указывая на покорность Бога человека судьбам Божьим, на покорность беспрекословную, простершуюся до принятия на себя той казни, которые подверглись одни уголовные преступники из варварских народов, от которой были свободны преступники из граждан Рима.
Вот апостол Павел нас желает нам, да, чтобы мудрствование, то есть мысли, ощущения, чувства, да, у нас были как у Господа Иисуса Христа. Это получится тогда, когда мы действительно будем стараться на Него похожи. А быть похожим на него мы можем быть тогда, когда попытаемся выполнять его заповеди. Вот в этом тайна, так скажем, христианской жизни, что мы на Христа не можем быть похожи, потому что мы другие совершенно. Но он хочет, чтобы мы были похожи. Он хочет, чтобы мы научились от него. И какой путь проходит христианин? Вот он прочитал, допустим, что первая заповедь, с которой вообще человек вышел, Господь вышел к людям, это покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, да? И он пытается это выполнять. И у него не получается, он падает, встает. И чем больше он понимает, что он не может выполнить сам, тем больше он обращается к молитве и покаяниям ко Христу, к Господу, и говорит: «Господи, помоги, я не могу сам выполнить». И чем больше он не может, тем больше в нем он нуждается во Христе. Потому что мы спасаемся-то ведь не делами, не плюсиками в личном деле. Мы спасаемся верой. И чем больше человек не надеется на себя, чем больше он понимает, что он сам никчемный, тем больше ему Бог помогает. И этот человек все больше и больше приобретает качество Христова. Вот в чем дело. Ведь эти вот слова «научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Ведь покой-то ведь не когда-то там, покой здесь. Покой как примирение вот с судьбами Божьими. Понимаете, вот в чем речь-то? А как человек научится быть кротким. Это же целый процесс, чтобы он стал кротким. И этот процесс есть в заповедях блаженства. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие. То есть вот эти вот заповеди блаженства, давайте еще раз повторим, это ступеньки. Вот хочешь быть кротким, надо начинать с первой. Хочешь быть чистым сердцем, надо начинать с первой. Понимаете? Вот, поэтому тут человек начинает пытаться, у него не получается. Он видит грехи, он раскаивается. И постепенно он, в нем начинает появляться качество смирения. И чем больше они появляются, тем он больше роднится со Христом. Это целый процесс. А если еще брать таинство, допустим, участие в таинстве причастия, молитве, это вообще очень серьезные изменения с человеком происходят. Он-то учится уже не от слов, а учится от дела, от жизни, от тех сердечных ощущений, которые приходят к христианину после причастия. Вот. Но это же с чего началось? Как раз с того, что он видит свои немощи, недостатки, и в нем как раз появляются те вот то, что его роднится Христом. Это самое важное, мне кажется.
А христианин по мере перестает видеть недостатки других?
Нет,
сейчас
почему?
Же очень
ничуть.
Огорчительно,
ничуть.
Что да, вот многие
ничуть.
Не изучают веру. И иногда начинает бросаться в глаза людям.
Это то будет как? Бросаться в глаза, вы понимаете? Вот меня часто укоряли, сейчас, правда, маленечко эти укорители переключились там на другого человека, укоряли, что вот вы там учите грехи разбирать, и ваши прихожане потом всех осуждают, могут осуждать. И вот мне хотелось, я отвечал, и отвечаю, и хочу отвечать. В каком плане? Христиане, в отличие от нехристиан, знают, что такое добро, что такое зло. Должны знать. Мы должны знать в проявлениях, как проявляются грехи, чтобы их не делать. Но мы, как христиане, должны отличать грех от человека. Человека мы должны пожалеть, так, не осуждать его, пожалеть, а грехи, его поступки, оценивать. Это разные вещи. Понимаете? Оценивать, да, человек поступил плохо, его лукавый соблазнил. Но он сам хороший, мне его жалко. Не ненавидеть его, не обижаться на него, а простить его.
Батюшка, что касается практики, можно прийти к священнику и, ну, грубо говоря, пожаловаться? Ну, сказать, вот этот прихожанин наш, мне кажется, немножко там странным, он что-то не то делает. Ну, вот теоретически. Но... Или это будет считаться нехорошим поступком?
Не, мне кажется, это нормально. И было бы неплохо, чтобы так было. Не просто там, я не говорю про стукачество, да, там анонимки какие-то писать. А вот если, допустим, я переживаю за своего товарища, и мне надо... Я к нему подошел, сказал, родной, ну ты вот неправ, да. А он все равно продолжает по-своему делать. Я могу обратиться к священнику. Потому что есть правило, написанное апостолом Павлом в его посланиях, как обличать брата. Сначала один на один ему сказал, потом свидетели, если таковые есть. Ну, второй раз сказал, да, а потом обращаться к церкви. Ну, к церкви это же не выйти нам вон и сказать, вы знаете, Иванов вот такой-сякой. К церкви обратиться, значит, обратиться к авторитету церкви, то есть к личности священника, да, настоятеля там или священника в храме, который представляет церковь вот в этой маленькой христианской общине, в приходе. И священник уже там имеет возможность как-то дипломатично, ласково там или не очень, в зависимости от обстоятельств и необходимости, значит, пытается этого человека уразумить. Вот, это было бы хорошо, потому что, опять же, видите, получается так, что мы не видим всех прихожан. Вот у нас очень по человеческим меркам, вернее, по количеству людей большой приход. И, конечно, я уже сам не могу точно сказать, там, кто как живет сейчас уже, да? Хотя раньше было не так, храм был меньше, и община маленькая. Все-таки время уже проходит, рост уже общины идет большой. Поэтому тут трудно понять. А если, допустим, человек скажет, вы знаете, вот ваш прихожанин, вот не то, что ваш прихожанин, а вот наш брат вот так и так вот попал в такую беду. Конечно, надо уже брать и какие-то меры принимать, чтобы его выручать. Это забота, получается. Но перед этим, получается, вот два раза надо его предупредить. Попробовать так по любви.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Тема беседы «Судьбы Божия». Храни всех Господь.